Я думаю, что поскольку, как уже кажется, мы договорились, что кворум некий есть, то можем с вами продолжить наши последние две беседы, которые были посвящены теме страдания, но совсем не касались ее. Представляете, как здорово! Это надо уметь поставить тему и ничего не сказать. Но я слышал такое явление, о таком явлении. Говорят, в Японии 5 лет готовят что-то, но за полгода все делают. У русских, напротив, полгода готовят, и потом 25 лет строят. Ну, не знаю, насколько это правда или нет, но долгострой, конечно, всем известно. Так вот, в данном случае напоминаю вам, что для того, чтобы дать обоснованный, удовлетворительный ответ на вопрос о природе страданий разного типа, нужно было нам все-таки поговорить о Боге. Кто же такой Бог? Знаете, одно дело христианский Бог, который есть любовь, другое дело мусульманский Бог, который есть сама справедливость, хотя и милосердный, и милостивый, но справедливый. И поэтому всех негодяев отправляют на страшные мучения, а праведников, естественно, в райские обители. Ну, мы с вами об этом, кажется, говорили. Затем вторая тема, которая у нас с вами была, это проблема греха. Потому что все мы понимаем и все знаем, что когда дело касается греха, то здесь можно почесать затылок, как бы чего ни случилось. Так прям даже есть и высказывание у Марка Подвижника: «Не хочешь скорбей – не греши». Правда, что это значит? Это мысль, которая, конечно, требует очень большой вдумчивости и понимания. Дело в том, что мы, конечно, постоянно ведем себя не так, как это действительно нужно бы. И поэтому, кстати, у нас постоянно встречаются разного рода неприятности. Правда, я вот до сих пор никак не могу понять, почему у меня только происходит неприятность, что у других мне понятно, они греховодники, а я-то что? Ну, вы же понимаете, да, что меня это не касается. Разве могут быть у меня какие грехи? Но, одним словом, все-таки общее правило такое, причем во всех религиях, дело тут касается не христианства даже, всех, что коли грешишь, значит, терпи. И вот попытались с вами выяснить, как же христианство понимает грех. Оказалось, что грех, во-первых, это есть не нарушение какого-то установленного Богом, предписанного Богом, вот так себя вести. Слышите вы, двуногие? Если не будете так вести, то пеняйте на себя, достанется на орехи. Оказывается, нет. Нет. Оказывается, не Бог сам наказывает, а оказывается, Богом установлены законы физические, биологические, психологические, нравственные, духовные. О первых законах все знают. А вот о законах духовных, нравственных, не только не знают, но даже и знать не хотят. А оказывается, есть правила очень твердые. Не делай другому того, чего не хочешь себе. И дело тут касается не просто «не хочешь» или «хочешь». Ну, ладно, я не хочу себе, но другому сделаю. Нет, нет. Этим утверждается великая истина. Ты получишь. Получишь. Так же, как тот, который ударяет головой в стену. Чем сильнее он в нее стукнется, в стене что будет? Ничего. А у него, бедного, у кого что? У кого покраснеет лоб, у кого шишка вскочит, у кого сотрясение мозга? А кто и вообще на тот свет пойдет? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не Бог тебе шишку на лоб сажает, когда ты вдаришься в стену. Нет-нет, ты сам нарушаешь законы естественной жизни. И это как в мире физическом, так и в мире духовном. Видите, в духовном. Ничего бесследно не проходит. И вот здесь мы с вами коснулись одного еще важного момента, с которым вы все столкнетесь. Это связь с индуизмом. А вы знаете, очень многие интересуются сейчас и увлекаются восточными религиями. И там одним из основополагающих законов, ну, основополагающей идеи, и, может быть, даже не одним из, а главнейшей, является закон кармы. Он что из себя представляет? Утверждение, что все в мире происходит по твердому, непреложному, неотменяемому закону причинно-следственных отношений. Есть причина такая-то, будет такая-то, такое-то и следствие. Обязательно. Касается неважно какой сферы жизни. Внешней или внутренней. Закон кармы. А христианство отличается чем-нибудь от этого или нет? Помните, мы с вами говорили? Тут же сейчас вам задаст вопрос человек. Так оказывается, ничего другого и нет. Одно и то же. Прежде скажу, что вот эта мысль внехристианская, которая не имела откровения, это великолепная иллюстрация, вы слышите? Иллюстрация, до какого предела человеческий разум может дойти, а дальше не знает, что делать. Ведь закон кармы, кажется, очень хороший закон. Закон причинно-следственных отношений. Это же верно. Но не знает нечто большего, что действительно открыло христианство, и чего до христианства мир не знал. Ну, фактически не знал. Я не говорю о единицах каких-то, вроде пророка Давида или пророка Исаии, этого ветхозаветного евангелиста. Оказывается, когда мы говорим о духовных законах, то высшим из них, из этих духовных законов, является закон любви. Не закон, что породил, то получил, то есть жесткого причинно-следственного отношения, а закон любви, которому подчиняется и этот закон, который назовем, пожалуйста, закон кармы. Если нравится так, ну хорошо, есть термин – закон любви. Поэтому христианство утверждает применительно каждому человеку, и не только человеку, и народу, утверждает нечто новое, чего не знал древний мир и чего не знал никакой индуизм. «Еще три дня, и Ниневия будет разрушена!» Так сказал сам Господь, говорит пророк. Проходит три дня, и он и сидит под тыквой. Хороший лист, большой, крупный, солнце жарит, ему нипочем. И вдруг какой-то несчастный червячок подъел корень, лист увял, и лысая макушка Ионы оказалась под 50-градусным солнцем прямо ему. Он взвыл: «Господи, лучше душу мою забери, но я уже просто не могу. Да и что это такое? Почему Ниневия еще стоит до сих пор?» А ему ответ: «Вот видишь, ты из одного какого-то листа тыквенного, что увял, и уже впадаешь в какой отчаяние и скорбь, что готов смерти предаться. А ты что думаешь, а мне не жалко Там в этой Ниневии, сколько там тысяч, не помните, которые не могли отличить правой руки от левой? Не помните? Сколько, что-то очень большая цифирь там была. Чуть ли не 50, что ли, тысяч. То есть дети, младенцы. Так был научен. Так мы должны быть научены тем, что над законом причинно-следственных отношений царствует другой закон – закон любви. А при чем тут закон любви? Что, можно делать все, что угодно? Нет. Ниневия покаялась. Покаялась. Вы все знаете, что такое Бигфордов шнур? Когда где-то закладывают, вот на стену надо взорвать, туда кладут взрывчатку, от него проводит шнур куда-то далеко, сами уходят, ходят, ничего, и в нужный момент здесь зажигают этот конец, и бежит пламень по шнуру, бежит туда, где взрывчатка заложена. Когда добежит, все, взрыв. Христианство говорит, есть возможность остановить, перерубить этот шнур, пока еще он, огонь не дошел до взрывчатки. Все этим топором, этим орудием, что является? Покаяние. Оказывается, вершинным законом-то является не закон причинно-следственных отношений, а закон любви, которым является, кстати, сам Бог. Покаяние перерубает этот закон кармы. И человек, который должен бы подвергнуться, я не знаю, чему, оказывается спасенным. Ниневия спаслась. Так познал Бога пророк Иона. Когда же пришел Христос, то увидели гораздо большее. Итак, видите, даже о грехе. Что о грехе? Мы видим, что кроме этого закона, естественного закона, отношений между грехом и возмездием, оказывается, есть еще нечто более высокое, которое может остановить этот процесс. Но сам по себе закон остается. Какой? Каждый грех есть рана. Каждая рана приносит страдания. И тут бы поставить точку, но нет. Есть бальзам, есть лекарство, которое, если нанести на эту рану, она исцеляется. Исаак Сирин – это один, я бы сказал, из величайших, я бы сказал, мыслителей просто 7-го столетия, святой Исаак Сирин, так и говорил: заповеди Божии, заповеди Христовы – это лекарство от страстей. Вот оно что! И одной из главнейших является, что покайтесь, ибо вот близко Царство Божие, радость ваша, это ваше блаженство, легко, вот оно, вот, только покайтесь, и все будет у вас. Покайтесь только. Вот так мы с вами, значит, поговорили о природе греха. Ну, потом поговорили о так называемом первородном, повреждении, которым подверглось все человечество, начиная с Адама. То есть это что такое? Это смертность, тленность и страдательность или страстность. Поговорили о родовом повреждении, чрезвычайно важное, потому что если первородное, то мы все, что рождаемся в нем, и все, и никуда не денешься. Родовое повреждение, о, оно уже очень и очень находится в руках человеческих. Оказывается, это те страстные позывы, навыки, влечения, которые могут передаваться по наследству. Слышите, не грех, как ответственность передается, не ответственность, дети не отвечают, а вот влечение к греху передается. Это особенно заметно, как мы с вами говорили уже, в области нашей физиологии, когда влечение, например, к алкоголизму. Но это заметно и в области психологии, когда рождаются очень завистливые люди, очень завистливые, очень жадные, очень гневливые, злые. Именно прям рождаются. Здесь только христианство может этого человека спасти от этих язв. Как спасти? Борьбой, по мере сил, борьбой с этими явлениями. Где? Внутри себя. Вот, видите? И мы, помните, делали какой вывод? Все вы, которые будете выходить замуж и будете жениться, помните об этом, что состояние не только физическое, но и духовное состояние ваших детей в очень большой степени обусловлено вашим родителесостоянием. И фраза убийственная, помните, которую запомнить очень легко. Хотите ангелочков? Не будьте сами дьяволочками. И тогда все ясно. На этом мы с вами, кажется, и закончили, правда? Хотя нехорошо на дьяволочках кончать, лучше на ангелочках, конечно. Вот так. Тогда мы перефразируем. Не ходите дьяволочков, будьте сами ангелочками. Ах, вот так другое дело. Это лучше. Ну вот, ну а сегодня тогда уже после такого огромного вступления мы можем немножко с вами поговорить и уже непосредственно касаясь самой проблемы страданий. О законах духовных мы с вами говорили, в частности, упоминали такой основной закон жизни – не делай другому того, чего не хочешь себе. Под словом «делай» еще раз ударение делаю. Речь идет не обязательно о наших руках, ногах. Можно мыслью желать человеку не знаю что, с такой злобой думать о нем, что, наверное, этот человек даже почувствует. Не делай, не допускай в себе этой гадости, этой дьявольщины. Никогда не желай человеку зла. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Всякое деяние человеческое подобно бумерангу, который, помните, бросали бумеранг. Бросает, попадет в жертву, хорошо. Нет, он возвращается к охотнику. Но это хорошо, когда к охотнику. А выражение какое стало? В кого целился ты, поразил себя. Вот так. Оказывается, таков закон. Итак, какова природа страданий? Поскольку каждый грех есть рана, то не приходится удивляться, что все мы подвержены непрерывным скорбям, переживаниям, неприятностям, страданиям, болезням, операциям и всего на свете. Хватает. Блажен, правда, тот человек, у которого хватит духу а я бы сказал, просто разума. Сказать: «Господи, достойное по делам моим принимаю я». Но нет. У святителя Феофана замечательная фраза. «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие человецы». Правда, замечательно? Ну что вы, красота, конечно. Вот не хватает, ну чего не хватает, ума, что ли, понять, что все, что с нами случается, действительно это достойное, достойное, я бы сказал, даже недостойное в другом противоположном смысле. Если бы мы получали достойное, то, я не знаю, мы бы уже должны были быть стерты в порошок уже буквально. А только по милости Божией мы получаем только некие уколы – то справа, то слева, то в пятку, то в нос. На самом деле, вот в каком смысле недостойное. Но мы это, конечно, иначе думаем. Кстати, очень хорошая вам мысль для проповеди. Каждый человек подобен одному из двух разбойников, распятых рядом с Христом. И каждый человек сам, слышите, сам, и никто за него не может, избирает себе место или справа, или слева. Право, справа, говорит, достойные по делам моим. Такие люди получают очень большое душевное освобождение от страданий. Левый, помните, как себя вел, и понятно, что он к этим, ко всем физическим страданиям, какие переносил еще душевные страдания, можно себе только представить. Итак, каждый человек, слышите, и я в том числе, хотел себе было, да, тоже избираю себе место или справа, и говорю, достойные по делам моим получаю. Господи, еще благодарю Тебя, что только малую талику получаю от того, что должен бы был получить. Достойные. Или будем рваться. А что значит рваться? А все вокруг меня виноваты. Вон негодяй подставил меня. Вот эти чиновники что сделали. Вот эти там начальства, вот эти президенты, эти патриархи. И все угодно. Все они негодны, никуда не годятся. И я такой хороший, из-за них должен страдать. Вот что это такое. Когда человек говорит «достойное», он забывает о всех прочих, а понимает, что причиной являюсь я сам, а не они. Это чрезвычайно важно знать, чрезвычайно важно помнить, потому что это, я вам скажу, панацея, лекарство от тех душевных страданий, которые мы часто, часто, ну, постоянно, если хотите, переживаем. Я вам, помните, я вам говорил, приводил цитату Ивана Васильевича Кириевского. Запомните ее, пожалуйста. Это великий закон, о котором он сказал. Каждое доброе деяние, совершаемое одним человеком внутри себя, слышите, не где-нибудь, каждое доброе деяние, совершаемое внутри себя человеком, является благом для всех людей. Я перефразирую это специально применительно к нашему контексту. Слышите, каждое доброе деяние является великим благом, он даже говорит торжеством, даже говорит так, Но почему я говорю? Поменяйте знак «плюс» на «минус». Поменяли? Значит, каждая пакость, которую я делаю внутри себя, чем является для всех окружающих? Наверное, понятно. Наверное, понятно. То мы, знаете, мы настолько смиренны, мы настолько хороши, настолько любвеобильны, настолько добродетельны, что только и говорим, ну что мои грехи, ну что я там, миллиарды людей, какое это будет значение иметь это для других людей? Да никакого, мои грехи, ничто, мои грехи, ничто, зато добродетели мои, о, я требую, чтобы весь мир меня прославлял, конечно. Не забудьте, можете даже, когда будете читать лекции, то не забудьте привести замечательную русскую сказку. Ну, сказку о том, как вырастил дед репу и пошел ее вытащить. Дедка за репку, не тянется репка, бабка за детку вдвоем тащит. Никак невозможно вытащить. За бабкой дочка, за дочкой внучка, за внучкой жучка. Никак не могут вытащить репу. За внучкой, что там, кошка. Никак. И дальше потрясающее. Все тянут, не могут. Последняя кошка тянет тоже. И вдруг прибегает мышка. Уцепилась за кошку и вытащили репку. Да чего же прекрасно это! Какая мудрость! Это ответ всем, всем, всему нашему лжесмирению. Что мои грехи? Или что мои добродетели? Да. Великолепно сказал Иван Кириевский. Каждая нравственная победа, привожу даже его слова, у меня, знаете, у меня из подсознания там медленно подчас выходит. Ну, выходит хорошо, но уровни подсознания просто разные. И вот сейчас поднялся с этого более глубокого уровня. Каждая нравственная победа, совершаемая внутри человека, является торжеством для всего христианского мира. Так же, как он об этом не сказал. Но можно полагать, что так же и каждое нравственное поражение, совершаемое внутри человека, какие приносит плоды. Какова же природа страданий? Вот она. Нельзя нарушать законы природы. Сейчас мы нарушаем. Гордимся научно-техническим развитием, прогрессом. А ученые чуть не плачут, рыдают. Остановитесь! Мы идем к экологическому коллапсу. Подходим к необратимым процессам, когда уже наступит смерть экологическая. Их никто не слушает. Нам надо больше выпускать машин и больше строить заводы, а тут эти ученые что-то ничего не понимают. Природа страданий вот чем обусловлена. Я надеюсь, если здесь будут какие-то вопросы, то мы с вами обсудим. Потому что куда более интересные дальше вопросы, куда более интересные, более сложные и более, может быть, даже еще более важные. Первый вопрос – это невинные страдания. детские страдания. От этого вопроса вы никуда не уйдете, голубчики. Вот так. Если хватит у вас сил, скажите проповедь. Говорите проповедь, не просто благочестивые словеса, да цитируя там того, другого, третьего. Отвечайте на вопросы людям. Люди ждут. Вот скажите проповедь о страданиях. Ну, скажите. И вот, в частности, вопрос о невинных страданиях. Чтобы ответить на него, вот вы знаете, люблю я сказки до сих пор, как я их люблю, ой, всякие сказки, рассказики, легенды, душа моя. И вот сейчас не могу удержаться от того, чтобы еще не рассказать чего-нибудь. Однажды, это было давно, так давно, что я даже не помню, когда. Это было там, не помню, где точно, но где-то там было. Думаю, что в Италии, скорее всего. В Италии. Хороший художник был. Его попросили нарисовать образ младенца Иисуса. Помните вы? Надеюсь, вы помните. Нарисовал. Все восхищения были. Изумительно. Ну вот прошло лет 30. Он получал тут разные заказы. И вдруг здесь заказ очередной. Нарисовать Иуду Искариотского. Ну, он говорит, ну, пожалуйста, это несложно. И пошел по тюрьмам искать соответствующий, так сказать, образ. Долго искал, наконец нашел одного, говорит, ох, точно мне и надо, точно Иуда. Ну, поинтересовался его биографией. Оказалось, этот мальчик, ангелочек, что произошло с ним через 30 лет? Ангелочек, здесь страшный преступник-убийца. А теперь объясню, почему я рассказываю вам об этом. Рассказ-то простой, а смысл-то вот какой. Кто мог знать? Что скрывается в этом прекрасном ангелочке-младенце? Какие добродетели, какие пороки, какие таланты? Никто ничего еще пока ничего не мог знать. Никто ничего не мог знать. Обнаружилось это значительно позже. И обнаружилось такое, что, пожалуй, невольно можно было повторить слова Христа об Иуде. Помните, когда он сказал: «Лучшего не родиться тому человеку»? Хочу ответить на вопрос о невинных детских страданиях. Мы ничего не видим. Что заложено в этом ребенке? Что будет с ним? Что он сделает? Ничего не видим. Но вот эта вот легенда о художнике, она нам указывает на вероятность именно вот такого развития событий в ребенке, что он из этого ангелочка превратится буквально в дьявола. Но дьявола не просто какого-то, а того, у которого могут произойти необратимые духовные процессы. Что мы делаем, когда рождаются вот дети? Сколько сейчас по телевизору, знаете? Собирают целые лимоны, то есть, извините, Миллионы, да? Я перепутал. Да, для того, чтобы провести операции где-то такое там. Операции тяжелые. Да, ребенок, конечно, страдает, еще бы. Какие операции проводят только для того, чтобы спасти ребенка от какой-то страшной болезни, тем более от смерти. Посмотрите, что делается. Какие мучения. Но что более всего поражает, вы знаете, что это те, которые подвергают таким мучениям этих ангелочков, младенцев, восхваляются и говорят: «О, какое совершенство! Чего достигли?» Но это вторичное. Это, в конце концов, важно, у меня мысль какая, что оказывается, чтобы человека излечить даже от этих видимых телесных пороков, так, какие приходится переносить страдания. Причина только одна – спасти ребенка от уродства, от смерти. Ну, вы, наверное, понимаете мою логику. Почему, когда касается это области тела, мы все согласны. Согласны. Жертвуем, помогаем, восхваляем. Но почему мы не хотим перенести нашу мысль куда в более важные для человека область жизни, в духовную область жизни? Мы же говорили с вами о родовом наследственном влечении к страшным страстям. Вот где причина многих страданий детей. Проводится операция. Эти страдания с христианской точки зрения являются той необходимой операцией, благодаря которой он, этот младенец, спасается от будущего уродства и смерти. Вот. Другого выхода нет, как и сейчас. Но вот нет, нужна только операция. Никакими мягкими средствами невозможно. Так и здесь тоже, в духовном плане, нет других средств, кроме вот этого средства. И мы же показываем это на примере Христа. Он, невиновный, совершенный праведник, но страдал. Он не за свои страдал. Но еще об этом поговорим. Об этом поговорим еще. Он лично ни в чем не согрешил. Но там было нечто другое, что постоянно мы слышим и в чтении, и в пении. За грехи, за грех пострадал. Но об этом мы будем с вами говорить. Я еще раз прошу обратить ваше внимание. Основная мысль какая? Что оказывается, так называемые невинные страдания, эти детские страдания, они оцениваются не по какому-то принципу справедливости. При чем тут справедливость? Ребенок родился таким, и все. Он родился. И эти страдания, значит, являются не наказанием, не местью, а необходимой операцией для того, чтобы спасти человека для будущей вечной и блаженной жизни. Так говорит христианство. Апостол Павел, кстати, об этом очень, очень хорошо говорил, что нынешние временные страдания – ничто по сравнению с той славою, которая откроется в нас. Вот одна из причин страданий детей. Но если хотите, есть и другая. Все вы наверняка знаете, и немало случаев знаете, когда по причине тяжелых заболеваний детей родители приходят к вере. По причине их болезней и даже смерти. Многие приходят именно к христианству, к вере, становятся действительно прям христианами настоящими. Объясню, что же здесь. Это так что же? Получается, ребенок страдает только для того, чтобы родителям было хорошо? Не об этом речь идет совсем. Совсем не об этом. Речь идет о другом. Дети вовсе страдают не для того, не потому просто, чтобы спаслись родители. Нет. Родители спасают – это уже следствие страданий детей. Дети страдают вот по той причине, о которой мы говорили. Но их страдания при этом могут иметь и огромные, огромные спасительные значения для родителей. И здесь скажу вам такое. В жизни будущего века, когда дети увидят, что благодаря их страданиям родители оказались спасенными, спасенными от вечных мучений, они, эти дети, будут вечно благодарить Бога за то, что Он, Бог, дал им пострадать, и благодаря чего родители их, их близкие родители, я просто в общей форме говорю родители, благодаря которым, то есть страданиям, так родители достигают, получают вечное благо, вечное блаженство. Вот так, друзья мои, что можно сказать о детских страданиях. Вот оказывается, что каков механизм внутренний, что происходит и что будет, потому что личность переходит из этой жизни в другую. Личность сохраняется. Более того, там именно, в жизни будущего века, в вечности, в области вечности, открывается истинное понимание, истинное видение, видение тех причин, по которым происходили те или иные события в нашей земной жизни. Если мы верим в эту вечность, тогда все понятно. Если не верим, если не верим, нет Бога, нет вечности, да? Да? Так? Тогда как вы оцените эти страдания детские? Особенно те, которые связаны с жестокостью каких-то мучителей. Что, просто так случилось, и все? Негодяи, садисты замучили, и все? И все? Это что за ответ? Бессмысленные жестокие страдания? Ну, если вам это нравится, ну, пожалуйста. Христианство же говорит, ни одна капля страданий человеческих не остается у Бога без такого вознаграждения, которое несопоставимо ни с чем происходящим на земле. Не дает Бог страдать просто так. Напоминаю вам замечательную если хотите, формулу, извините, говорю уж таким языком, Исаака Сирина, который надо просто помнить всем наизусть ее, и прошу запомнить слова Исаака Сирина, который говорит: «Бог ничего не делает ради возмездия, а все, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесет это его деяние человеку». Слышите? Все делается только ради пользы. Христианский ответ – ради пользы. Если нет Бога – бессмысленная жестокость. И все. Выбирайте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так можно ответить тем, которые могут говорить, а зачем, а что, а как. В отношении же всемогущества Божия вы должны ответить. Когда вы читаете в наших учебниках, что Бог всемогущ, зачеркните это. Бог не может даже меня спасти без моего согласия. Не может. Ни одного человека не может спасти без его произволения. А вы говорите: «Бог всемогущ». Это мы говорим применительно к тому, глядя на этот мир, что он, смотрите, что он может делать. А что он всемогущ? Когда мы касаемся нравственной области, мы сразу говорим: «Стоп! Стоп! Если бы Бог мог спасти человека без человека, тогда я вам скажу, он был бы виновником всей истории человечества и всех тех страданий, войн, всего на свете, всего того зла, которое произошло. Если он мог, так он бы этого змея взял бы тут же бы, там, в раю-то, и не пропустил бы его, уничтожил бы его и не дал бы искушать, или отнял бы у человека свободу, да и все. Вот как земные твари, наслаждайся, и все, а ну, человеком ты не будешь». Василий Великий об этом так и пишет. Да. Сказать, почему Бог не сделал, это значит отнять у человека самую главную ценность – его свободу выбора – добра или зла. Потому он и человек. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Итак, еще раз прошу вас, вы усвоите, вам же это, еще раз вам говорю, вам постоянно будут подходить и спрашивать. И это один из вопросов, который стоит на протяжении всей истории. Детские страдания. Вот чем они обусловлены, вот чем. Какими-то невидимыми для нас. Что мы видим? Ничего не видим. Такими скрытыми страстями и духовными пороками, которые требуют операции. Требуют. И эта операция проходит. Но с христианской точки зрения ни одна капля страданий, переживаемых любым человеком, и ребенком в том числе, не является бессмысленной. Она всегда, Бог все делает, только глядя на ту пользу, которую принесет это человеку. Но это один из самых трудных вопросов апологетики, касающийся детских страданий. Насчет невинных страданий – это вопрос, я вам скажу, гораздо проще. Проще почему? Конечно, вот в данном случае меня обвинили совершенно несправедливо. Но стоит мне почесать свой затылок, как я вспомню, а сколько раз меня бы надо было обвинить справедливо, Но все сошло с рук. А моя-то душа одна. А чего ж ты, голубчик, не вспоминаешь об этом? Ты не возмущаешься, что тебя не наказали так, как следует? Там я не возмущаюсь, там я очень рад. А здесь я на стенку лезу от ярости. Я за что меня? За что меня? Да за одни только мысли, которые у нас непрерывно там крутятся, не знаю, куда нужно бы отправить, в какую преисподнюю. Вот за что. Нет невинных страданий. В каком смысле еще хочу сказать вам? Что это неверный подход в принципе, когда мы рассматриваем все страдания по закону справедливости. Нет в христианстве этого критерия. Еще раз прошу обратить внимание. Христианство оценивает все беды, страдания и болезни не с точки зрения справедливости. Можете это усвоить? Нет. Принцип только один – с точки зрения любви. По любви делаем мы операции, по любви лечим человека, по любви отрезает ему Господи и ноги, и руки, удаляет какой-то орган – по любви, а не по наказанию. Вот основной закон в христианстве. Все страдания происходят не потому, как мы говорим, так ему и надо. Это мне недавно рассказали такой смешной случай. В советское время, там, знаете, награждали вот, сотрудников. И он говорит, награждали как? Давали какие-то подарки. Не помню, в какой же там день. Ну, в общем, награждали. И вот одного там вызывали. Вот то-то, вот вам подарок такой, другому такой-то подарок, третий подарок. И, наконец, этот секретарь, значит, или партком говорит, а вот теперь самая достойная наша сотрудница, да, самая достойная, она награждается самым почетным, переходящим красным знаменем. Из зала голос, так ей стерви и надо. Все получили подарки. А ей это, и тут же по всему залу партком, что это такое? Нет-нет, ничего-ничего, так ей и надо. Так вот, друзья мои, в христианстве нет этого принципа. Пожалуйста, усвойте себе. Нет принципа справедливости, а есть принцип любви. И все, что происходит с каждым человеком, происходит не по причине того, что вот тебе сделал и получай. Нет. Представьте себе. А только по той причине, что это по любви делается, чтобы человеку помочь исцелиться. Ну, знаете, как вот человек, ну, что-то такое вот, ну, какая-то рана, так прижигают чем-нибудь. Ой, как больно, правда же? Ой, больно. Ну, это что, наказание, да? Какое наказание? Лечим, а не наказываем. Вот, оказывается, какой христианский принцип. Слышите? По любви, а не по справедливости. Запомните, пожалуйста. Кстати, этим мы отличаемся от мусульманской религии. Там Аллах – это высшая справедливость. Да, он милосердный, конечно, и милостивый, но высшая справедливость. А мы говорим – нет, нет, Бог – любовь. И ни на одну йоту несправедливый. Если бы он был справедливый – все, все, пропадай. Мы все в тартарары. И житья бы не было уже нам никакого тогда. Уже только в аду мучиться. Вот так, друзья мои. Ну, я очень надеюсь, что, может быть, вы это запомните. Потому что это чрезвычайно важное положение, которое вот так я обостренно, заостренно, специально вам выразил. Это то, что касается, значит, страданий общих, значит, невинных, детских. Еще один тут вопрос есть, правда. Такой небольшой вопрос, но который, я вам скажу, в атеистической литературе задается. Знаете, это было очень давно, очень давно. Вы себе представить не можете, когда в прошлом тысячелетии вдруг мне сказали, что я буду преподавать апологетику. Я тут же выписал журнал «Наука и религия» и «Вопрос философии». Еще что-то такое, не помню. И вот с этим журналом так мы проводили лекции, отвечали на вопросы, которые там звучали. Кстати, разрешалось. Никто ни слова не сказал, как вы смеете критиковать атеизм. Меня это очень поразило, потому что перед этим преподавали наши очень почтенные профессора, которые пережили вот эти годы страшных репрессий. И они просто боялись даже упомянуть критически слово «атеизм». А здесь, оказывается, можно было. И ничего. И никто ни разу не сказал. Не сметь. Ведь могли сказать. Вы слышите? Могли бы сказать. Могли сказать ректору, успокойте этого слишком ревностного. Нет, ни разу. Оказывается, можно. Мы иногда вот так боимся убоявшийся страх и где же не без страха. Так вот, вопросы, я эти вопросы вам сейчас и пытаюсь на них ответить. Еще один вопрос, который там, звучит примерно так. Ну, хорошо. Ну, когда люди там что-то делают друг другу, ну, хорошо, понятно, все. А природные катаклизмы, землетрясения, там, цунами – это кто творит? Бог? Вы же говорите, что Бог? Бог. Уничтожил потопом Бог? Бог. Содом и Гоморру кто уничтожил? Бог? Бог. И вам что, это нравится, да? Вы сияете от восторга, христиане, преисполненные любви, да? Как на Пасху вы все радуетесь. Слава Богу, мы спасены, а все миллиарды эти пусть идут преисподнюю. Прям радуемся невозможно как. Ты как же вот с цунами-то быть? Вопрос. Конечно, можно просто сказать, что за грехи. Но тут же говорят, ну ладно, за грехи, ну взрослые за грехи, а дети-то за какие грехи погибают? Закон справедливости не подходит. Еще раз вам говорю, запомните, пожалуйста, никакой справедливости. Все происходит вовсе по другому закону. Какому же? Помните, я вам в одной из лекций в этом году, это было, конечно, очень давно, да, в этом, то есть, семестре даже, все равно это было очень давно, говорил вам об иерархии бытия. Помните, вам называл слои, один за другим слой, и говорил, как они подчинены самой нижней – материальной, затем повыше – биологической. И верно, материальный уже подчинен законам биологии. Над ним – психический. О, как подчинен ему даже биологический уровень. Затем – нравственный. Затем – духовный. Духовный уровень, где основным законом, основным является закон любви. Видите? Ох, какой слоёный пирог-то оказывается. представляет наше вот это бытие тварное. И что мы тогда говорили? Вот я немножко помню, вы, может, лучше помните, но потом напомните, если я ошибусь что-то. Что, оказывается, все эти уровни, все подчинены, не соподчинены, а лучше сказать, подчинены. Каждый более низкий уровень подчинен более высокому. И в конечном счете, все подчинены высочайшему этому уровню, уровню духовному, где царствуют законы духовные. Вот теперь я почему напоминаю об этом? Чтобы ответить вам на вопросы и потопа, и Гоморры, и Второй мировой войны, и всех прочих бесчисленных катастроф, ужасов и бедствий, которые происходили на земном шаре. Читаю Библию. То есть из Библии. Библии у меня нет под рукой. Вот. Но я ее наизусть знаю, так что не беспокойтесь, поэтому я зачитаю вам только фрагментик. Разговаривает Авраам с тремя ангелами. Ну, фактически разговаривает с самым главным ангелом. И говорит ему: «Господин, может, ты не уничтожишь Содом и Гоморру, если там найдется, помните, 50 праведников?» Говорит: «Не уничтожу». «Прости, господин, но если 45?» «Ну, не уничтожу и 45. Ой, господин, прости, а если 40? Помните, это восточные разговоры, они изумительные. Кстати, вы знаете, почему Христос говорил ученикам, что на дороге не приветствуйте никого, когда пойдете на проповедь? Помните в Евангелии? Знаете почему? То что такое поприветствовать? Это постоять полчаса и проговорить о всех ваших, я не знаю, всю вашу родословную, и все, не знаю, все перечислить, и все ваши добродетели, мыслимые и немыслимые, и все на свете собрать. И вот один другому, значит, кукушка и петух, и стоят полчаса, приветствуя друг друга. Поэтому Христос говорит: не приветствуйте никого на дороге. Ну, так вот и здесь то же самое. Разговаривает Авраам, значит, с этим ангелом. И 45, и 40, и 30, и 25, и 15. Наконец доходит. Господин, может быть, найдется там 10? Он сказал: не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестал говорить с Авраамом. Смотрите, как шел. О чем это говорит? Интереснейший закон какой. Оказывается, есть предел. Предел общего народного, я бы сказал, греха или беззакония. Предел есть. До какого-то предела еще стоим мы, вот, живем и нормально, ничего нет. Видите, как хорошо, правда? О, сейчас, правда, хорошо? А что будет через мгновение? Десять не истреблю. Значит, и мы видим дальше, вышел один Лот только с семьей, и все. Вышел, и все погибло. Странное дело, произошла какая катастрофа? Экологическая. Что-то такое произошло. Уж не знаем, метеорит ли какой-нибудь туда, еще что-нибудь. Ну, Бог знает. Говорят, там на дне Мертвого моря что-то всякие поиски, говорят, там сплавленные буквально даже камни. Недаром в Библии написано, что огонь сошел с неба. Да, буквально сплавленные даже. Мы бы сказали, чуть ли не атомная бомба. Страшное что-то произошло. Ну, катастрофа экологическая. Причина оказалась менее 10 праведников. О как! Вы смотрите! Вот представьте себе, 10 не уничтожил, а 9 – не истреблю и истреблю на грани. И этой гранью, опять я возвращаюсь к мысли, о которой уже сегодня говорил, этой гранью может оказаться, что мышка, которая за хвост кошки уцепилась, какая у нее сила? Никакой. Мышка! Вы теперь понимаете, насколько каждый из нас ответственен, может быть, за судьбу всего народа? Потому что, может, на грани, вот, как говорят, по острию, по лезвию, острую лезвию, острую меча идет туда-сюда. Мышка. А мы так небрежно относимся к своей духовной жизни. Так вот, природные-то все эти события, отвечаем мы журналу «Наука и религия», вот чем обусловлены. Бог, повторяем еще раз, помните, я вам приводил Кассиана, римлянина, эти замечательные слова, когда он сказал, как думает незнающий духовного закона. Не Бог каждый раз действует, а существуют законы, по которым мы живем. И по этим законам мы подвергаемся тем бедствиям, которые происходят в нашем природном мире и касаются человека. Вот так, друзья мои. Так что, пожалуйста, запомните вы эту историю с Авраамом и запомните русскую сказку о том, как дед вырастил репу или редьку, там не помните, что там, по-моему, репа. Репа или редька? Что? Репа. Мне тоже осталось, что репа. Правда, я не ожидал, чтобы репа такая была огромная, никогда не видел. Редьки видел.
Алексей Ильич, у нас сегодня просто возник такой в разговоре с братьями вопрос такой, который отчасти касается того, что мы говорили, вот, страданий младенцев, потому что часто говорят, когда страдают близкие, умирают и утешают тем, что мы с ними встретимся в будущей жизни и будем вместе жить. Вот, однако возник вопрос, а если у человека память вот об этой жизни, в будущей жизни? Мы знаем, конечно, что душа бессмертна, и что у души есть своя память, но мы знаем в то же время, что мозг умирает. То есть, и чем вот память души отличается от памяти такой вот нашей физической? И то есть, есть ли вот память у человека в будущей жизни, конечно, это тайна, но можно порассуждать об этой жизни, то есть будет ли он помнить там людей, события и как это.
на основании тех свидетельств, которые известны нам от людей, возвращенных к жизни, реанимированных, а сейчас таких фактов опубликовано очень много. Очень много. На основании этого мы можем говорить о том, что память об этой жизни полностью сохраняется, причем до последней йоты. Сохраняется даже то, что человек, кажется, никогда бы не вспомнил и, так сказать, даже представить себе не мог. Причем об этом настойчиво мы встречаем сообщения в литературе, я бы сказал, ну, всех столетий, там, где только касается этого вопроса. Вот сейчас много литературы вышли, вот, в частности, вы можете вот почитать особенно интересно, это «Роулингс за порогом», по-моему, «За порогом смерти», кажется, книга, где он хирург, да, который проводил вот эти возвращения к жизни, реанимацию. И он описывает там несколько случаев, таких особенно случаев, которые связаны были с самоубийцами. И вот там они, да, передают и, в частности, говорят о событиях именно из этой земной жизни. Но не только это. Не только это. Есть сообщение другого порядка. Вот я здесь на лекции приводил же вам, не знаю, вам, может, не приводил, вашему курсу, но я говорю, вот сейчас я где живу тут, рядом, и сосед, у меня был сосед, такой очень простой человек. Он был преподавателем в средней школе, преподавателем по, там что-то учил ребят, я не знаю, столярному, что ли, делали, что-то в этом роде. Очень простецкий. И вот он рассказывал, что с ним произошло. Однажды, когда он тяжело заболел, это было в 20-каком-то году, как он лежал в больнице, как температура за 40, и как вдруг он себя увидел, что он стоит среди комнаты и увидел в то же время себя лежащим на постели. Потом вспомнил своих друзей, это был 1 мая, оказался тут же около них, услышал, что они говорят. Потом также вспомнил знакомую девушку, тут же оказался около нее и тоже услышал, что она там разговаривала. Потом вспомнил, что он в больнице, тут же оказался опять в этой палате и вдруг увидел картину. Около него он себя увидел, что он там лежит, стоит врач, и стоят две сестры милосердия. И врач констатирует, он мертв, и, пожалуйста, его несите в мертвецкую. Мертвецкую. Тогда еще называли мертвецкой. Представляете, сейчас морг говорят. Мертвецкую. И вдруг я слышу, он жив. Я действительно открыл глаза. Около меня стоят эти врач и эти сестры. Тут же исчезла вся температура. Его буквально другой день выписали. Но он что сделал? Он потом проверил. Друзьям говорят, что это вы на 1 мая такое говорили? Они очень испугались, потому что, видимо, у них уж какие-то политические были речи. Вот так. То же самое с этой девушкой. Он то же самое. Все оказалось точно, как вот есть. Вот это я его попросил даже записать. Его записка у меня лежит, я ее храню. Да, она очень, очень интересна. Кстати, отец его, когда он рассказал отцу об этой истории, то отец ему сказал, ни в коем случае никому не говори. Потому что у нас недавно был такой же случай с одним. Он рассказал, и тут же все начали говорить, он Давос. Такого быть не может. И вот в этой литературе, которая сейчас, так и пишут, то раньше невозможно было говорить. Это вот эта атеистическая эта пропаганда, она совершенно просто не признавала этих фактов, и все. Так вот, так, да, оказывается, сохраняется память, и о том, что происходило. Ну, вот этой в книжке «Бог» вы, Осипова, да, я видел ее. Вот эту вот книжку мне тоже он подарил. Вот. Да, то же самое он там приводит, это сообщение очень интересное, как то, что он видел. Так что сохраняется память. И не только память, а если бы сохранялась просто память, переживания, связанные особенно с теми поступками, которые противны совести. Тяжелые переживания. Так, ну, успеем, да, вопросы? Давайте сейчас, видите, как... Так, можно услышать, что называют часто католиков братьями, как вы к этому относитесь, целесообразно ли называть еретиков братьями? Первое, что я хочу вам сказать, не смешивайте политику Ватикана с конкретными людьми, с католиками. Католики такие же, как наши православные. В большинстве своем случаев ничего не знают. И в своей религии ничего не понимают, как, к сожалению, и у нас православие. А поэтому мы говорим о католицизме. Католицизм – да, это такой букет ересей. Там вообще все извращено. Просто это просто поразительно, как все извращено. Все догматы, понимание таинств. Это просто поразительно. Вот. Поэтому вот это выражение, когда братьями, то в каком смысле интересно? Мы сейчас братьями можем назвать и атеистов, я не знаю, и мусульман, и кого, то есть людей. Это. В каком смысле это называется? А вот то выражение, которое мы слышим из уст понтифика, который говорит, что иудеи и христиане верят в одного Бога, вот это уже, конечно, богохульство. Потому что для иудеев Христос – лже-мессия. И если я говорю, что мы в одного Бога верим, значит, тогда значит, я считаю, что для меня Христос не Бог. Или они стали, может, христианами? Они? Нет. Так ты, значит, уже отрицаешь Христа? Вот тут уже да. Вот здесь уже это действительно глубокое заблуждение. Что можно посоветовать почитать начинающему христианину? Часто Авва Дорофея советует, но в этой книге может быть много, непонятного, соблазнов для начинающего, как Дорофей терпел, когда ему на голову выливали и так далее. И, знаете, я вам скажу, что все меньше становится людей, все меньше, которых мы могли назвать выразителями духовной православной жизни. Вот еще недавно еще были. Был отец Кирилл Павлов, был Иоанн Крестьянкин. Еще были. Сейчас спрашивают, я теряюсь. Я не знаю. Были известны, куда можно обратиться. Я вам скажу, сейчас для нас бесспорными являются. Вот возьмите игумена Никона Воробьева. Я вам скажу, я лично знал и скажу вам, при всем моем отъявленном скептицизме, да, это был святой человек. Читайте его. Вам дали эту книгу, кстати, «Путь духовной жизни», нет?
Да.
Дали, да? Вот дайте почитать лучше эту книгу. Если не хотят узнать, что такое духовная жизнь, да, вот какую книгу. Там достаточно сказано, чтобы каждый начинающий человек понял, в чем христианство состоит. Да, не просто в догматах и в этих церковных всех мероприятиях, а состоит в том, чтобы человек хоть немножко обращал внимание на свою душу и понял, наконец, Господи, если ты меня не спасешь, я не знаю, в какую преисподнюю я пойду.